Кому да. Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон на переговорах в России, когда Москва и Вашингтон согласуют последние детали договора по ограничению стратегических вооружений. Виктор Янукович представил в Симферополе новое правительство Крыма. Почему эксперты заговорили о возможности пересмотра срока вывода российского Черноморского флота из Севастополя? Начала работу Государственная комиссия по подготовке празднования 200-летия победы над Наполеоном. Как в царской России в 912 году отмечали столетие Отечественной войны? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня после окончания двусторонней встречи государственный секретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявили о некотором прогрессе на переговорах по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Как ожидается, завершатся эти переговоры в ближайшее время, однако дата подписания нового соглашения известна сегодня не стала. Госсекретарь США находится в Москве с двухдневным визитом. За ее поездкой внимательно следит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Но Хиллари Клинтон в Москве была элегантной, улыбчивой, называла российского коллегу Сергея, а вот министр Лавров держался более официально и не отходил от официальных госпожа Клинтон или госсекретарь. Впрочем, впечатление было такое, что отношения у двух глав внешнеполитических ведомств довольно доверительные. Как вы уже сказали, Сергей Лавров сообщил, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет вот уже совсем скоро доработан, но когда и где документ будет подписан, пока не ясно.
Есть все основания полагать, что мы вышли на завершающую часть финишного отрезка. И рассчитываем, что в самое ближайшее время переговорщики доложат о завершении работы, после чего мы будем договариваться о том, что предлагать президентам в качестве времени и места для подписания этого важного документа.
Хиллари Клинтон также выразила уверенность в том, что договор СНВ вот-вот появится на свет, и рассказала о других темах своих переговоров в Москве. В частности, по словам госсекретаря США, одной из основных тем ее разговора с Сергеем Лавровым стал Иран.
Мы долго обсуждали ядерную программу Ирана, которая остается предметом особой обеспокоенности для международного сообщества. Мы привержены тому, что у этой проблемы может быть дипломатическое решение, но прежде всего это должно быть именно решение. Иран не выполняет своих международных обязательств, и мы работаем вместе с нашими остальными партнерами по консультациям в формате 5+1, чтобы прийти к ясному международному консенсусу в Совете Безопасности. Это даст Ирану ясный сигнал, к которому нужно прислушаться, что его нынешнее поведение будет иметь последствия, и что его стремление к обладанию ядерным оружием представляет угрозу для региональной и глобальной безопасности.
Ну а Сергей Лавров заявил, что санкции, если они и будут применены к Ирану, должны предотвращать именно нарушение режима нераспространения. Ну и кроме того, министр иностранных дел России подтвердил, что Москва намерена помочь Ирану ввести в строй атомный реактор в Бушере.
Хочу сказать, что проект будет завершен. Сейчас соответствующие шаги по обеспечению всех технологических требований вступают в завершающую стадию, и эта атомная электростанция будет запущена, она будет работать и давать электроэнергию. Это объект, который находится под полными гарантиями МАГАТЭ, и который играет особо важную роль, что не раз признавалось и нашими партнерами в Соединенных Штатах, и другими партнерами, в частности, в Европе. Бушер играет особую роль в обеспечении сохранения МАГАТЭ в Иране, в обеспечении выполнения Ираном своих обязательств по договору о нераспространении.
Но есть совершенно очевидный прогресс, которого добились Россия и США за время так называемой перезагрузки, это сотрудничество по Афганистану. Об этом сегодня сказала Хиллари Клинтон.
Соглашение о транзите, которое было одобрено президентами наших стран, дает результат. Сейчас мы транспортируем через российское воздушное пространство солдат и оборудование для поддержки коалиции, которая действует в Афганистане. Только на этой неделе было совершено 118 полетов, которые доставили туда более 15 тысяч военных. военнослужащих. И мы также усилили наше сотрудничество, проведя совместные учения по обмену материалами финансовой разведки, относящимся к поставкам наркотиков в Россию.
Американские журналисты спрашивали несколько раз Хиллари Клинтон о том, говорила ли она в последнее время с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху, и каждый раз она уходила от этого вопроса. Очевидно, что эти вопросы поднимались из-за усилившейся в последнее время напряженности между США и Израилем, и очевидно, что эта напряженность, как и многое другое, станет предметом обсуждения квартета по Ближнему Востоку, который в пятницу как раз и соберется в Москве. Андрей?
Спасибо Данилу Гальперовичу об итогах переговоров Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова о перспективах работы Ближневосточного квартета. Поговорим через несколько минут. И сейчас еще экспертное мнение об итогах переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США, перспективах подписания договора о сокращении стратегических вооружений. Я обсудил эти вопросы с экспертом по военно-политической безопасности, приглашенным профессором Лондонского исследовательского центра Чаттем Хаус Юрием Федоровым.
В последнее время в российской политической элите все чаще раздается заявление о том, что без практического конкретного упоминания американских систем ПРО в Европе договор не будет ратифицирован в Российской Государственной Думе. Ну, это, конечно, отговорка, потому что мы хорошо знаем, что в Российской Государственной Думе будут голосовать так, как им скажут из Кремля и из Белого дома. Но, тем не менее, это вот некие сигналы, которые на протяжении последнего времени посылались в Соединенных Штатах. В свою очередь, в Соединенных Штатах, особенно в кругах Конгресса, были не менее ясные, четкие заявления о том, что если такая взаимосвязь как-то будет отражена в договоре, то договор не пройдет через Сенат. Ну, а Сенат, ясное дело, более существенная институция, чем Российская Государственная Дума. Пока нет ясности, каким именно образом будет зафиксирована взаимосвязь наступательных и оборонительных вооружений в новом договоре.
Никаких таких оптимистических заявлений о дате подписания возможного документа не прозвучало. Это позволяет полагать, что все-таки ключевым пунктом противоречия остается как раз вопрос о размещении американских противоракет на юго-востоке Европы?
Я думаю, что да. Потому что дипломатическая практика всегда такова. До тех пор, пока вот такие принципиальные разногласия не сняты, а это разногласие является и для России, и для Соединенных Штатов принципиально, дипломаты предпочитают не называть каких-то конкретных дат. Отсутствие договоренности о дате и о месте подписания свидетельствует о том, что пока еще разногласия сохраняются.
И Сергей Лавров, и Хиллари Клинтон говорили сегодня о пользе перезагрузки в отношениях между Соединенными Штатами и Россией. Перезагрузка, на ваш взгляд, принесла какие-то плоды?
Перезагрузка вызвала очень большие дискуссии и в России, и в Соединенных Штатах, но пока говорить о конкретных результатах не приходится. Потому что с американской стороны основная задача перезагрузки заключается в том, чтобы получить согласие России на жесткие, так называемые, травмирующие санкции против Ирана. С российской стороны было совсем недавно четко сказано, что никаких травмирующих санкций Москва не поддержит. Для России более важным является заключение вот этого договора по стратегическим наступательным вооружениям. Но не с военной точки зрения, я бы сказал, а с политической. Он будет интерпретирован как свидетельство того, что в стратегическом отношении России и Соединенные Штаты находятся на одном уровне, как восстановление стратегического равенства двух стран. А в военном отношении договор не меняет тех тенденций, которые уже давно обозначились.
В общем, каких-то заметных результатов нет. Судя по тону, которым общались друг с другом министры публично, это скорее такое прохладное ожидание друг от друга. Это означает просто констатацию такого уровня отношений между Россией и США, какой есть? Или это что-то очень тревожное, на ваш взгляд?
Для России, для Соединенных Штатов перезагрузка означает разные вещи. Для России перезагрузка означает, что Соединенные Штаты должны, во-первых, согласиться с российскими требованиями по ПРО и с российскими требованиями по так называемой новой архитектуре европейской безопасности и признать новые независимые государства бывшего Союза зоной так называемых привилегированных интересов России. А для Соединенных Штатов ключевое значение имеют две проблемы. Это Иран и Афганистан. По Афганистану там немножко легче. Москва согласилась разрешить пролеты американских транспортных самолетов для снабжения группировок американских войск в Афганистане. Но это, как мне кажется, является результатом того, что для России исключительно выгодна вовлеченность американцев в Афганистане, потому что это отвлекает ресурсы, политические, военные, экономические ресурсы Соединенных Штатов от других направлений внешней политики, в том числе от тех, которые для Москвы являются очень важными. Черное море, Южный Кавказ, Балтийский регион, вообще отношения с Европой.
Эксперт по вопросам военно-политической безопасности Юрий Федоров. За поездкой Хиллари Клинтон в Москву внимательно следят американские эксперты. Первые комментарии у Яна Рунова, корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Вот что думает президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер. Во-первых, что касается Ирана. Официальные заявления указывают на принципиальное согласие сторон, что стремление Ирана к ядерному оружию представляет серьезную проблему. Но неясно, как далеко может пойти Россия по вопросу о санкциях против Ирана, предлагаемых Соединенными Штатами. Это зависит от исхода дебатов внутри самой России. Насколько возобладает мнение таких общественных фигур, которые весьма озабочены иранской ядерной программой. Им противостоят круги, поддерживающие Иран. Нам из далекой Америки трудно предугадать, чем закончатся эти внутрироссийские дебаты и на какой тип санкций Россия может согласиться. А что с новым соглашением по СНВ? Что ж, все ожидают, что договоренность будет достигнута в конце концов. Россияне в ведении переговоров обладают большим опытом и умением. При желании они сумеют настоять на важных для них пунктах и красиво уступить по тем пунктам, что важны для Америки. Обе стороны крайне заинтересованы в новом договоре, который тактически важен и полезен и для России, и для Америки. Я уверен, что новый договор о сокращении ядерных наступательных вооружений будет достигнут, поскольку он в интересах обеих держав. То есть вы считаете, что визит Хиллари Клинтон в Москву может открыть новый этап перезагрузки отношений? Это невозможно сказать, не находясь в комнате, где в эти дни проходят двусторонние переговоры. Можно лишь предсказать, что договор будет заключен, но как скоро и насколько он будет недвусмысленным, с уверенностью сказать трудно. Таково мнение Германа Пирчнера, президента Совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Завтра в московской дипломатической программе «Ближний Восток» генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня в российской столице сделал обеспокоенное заявление о перспективах ближневосточного процесса, охарактеризовав ситуацию в регионе как тяжелый кризис. Пан Ги Мун прибыл в Россию, в частности, для участия в запланированной на завтра заседании международных посредников в формате «Ближневосточный квартет». Это США, ЕС, ООН и Россия. Другой участник квартета, секретарь Европейской комиссии по международным делам Кэтрин Эштон, накануне московской встречи прибыла в Израиль, где провела встречи с израильскими и палестинскими представителями. В программе поездки Эштон и посещение сектора Газа, контроль над которым удерживают представители радикальной палестинской группировки «Хамас». Об этом визите ситуация на Ближнем Востоке я беседовал с международным обозревателем газеты «Время новостей», экспертом по палестинской проблематике Еленой Супониной.
Я не воспринимаю визит Кэтрин Эштон в сектор Газа как визит к движению Хамас. Движение Хамас контролирует обстановку в секторе Газа, хотя и не полностью. Но Кэтрин Эштон приехала туда больше ознакомиться с гуманитарной ситуацией в секторе Газа и, как она сама сказала, с тем, как расходуются те деньги, которые выделяет Евросоюз палестинской автономии на восстановление экономики и на восстановление того, что было разрушено во время прошлогодней войны в секторе Газа. Скорее всего, это визит для того, чтобы показать другим членам квартета, которые собираются в Москве, что Евросоюз тоже держит руку на пульсе и готов рассматривать ситуацию в совокупности. Ведь Россия, которая сейчас хозяйка встречи квартета, она всегда подчеркивала уникальность своей политики по отношению к палестинцам. Это единственный член квартета, который разговаривает и с умеренными, и с радикальными палестинцами. Евросоюз, если и не приближается к такой же политике, но, по крайней мере, Кэтрин Эштон приедет в Москву с новыми впечатлениями с места событий. В кардинальных изменениях политики Евросоюза по отношению к Хамас я бы не говорила. Все-таки Евросоюз считает эту организацию террористической. Более того, как только Кэтрин Эштон пересекла границу с сектором Газа, одна из мелких палестинских группировок выпустила ракету по израильскому населенному пункту, и даже погиб человек.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в интервью российскому телевидению заявил о тяжелом кризисе ближневосточного мирного процесса. Что-то в последние недели, месяцы так серьезно обострилось, чтобы говорить о новой тяжелой фазе кризиса? Или речь идет об обычных, скажем так, сезонных колебаниях этого процесса, которому уже не один десяток лет?
Ну да, обстановка очень ухудшилась, и по моим данным, заседание квартета в Москве чуть было не сорвалось. Ведь для чего задумывался квартет в Москве? Для того, чтобы подчеркнуть прогресс в ближневосточном урегулировании. Предполагалось, что когда вице-президент США Джозеф Байден посетит Израиль и палестинскую автономию, он это сделал в первой половине марта, стороны договорятся о начале хотя бы непрямых через посредников переговорах. Но этого не получилось, потому что как раз во время визита Байдена израильтяне объявили о продолжении строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Палестинцы тоже сыграли не на пользу ближневосточного квартета. Вообще и израильтяне, и палестинцы, они в работе квартета не участвуют и очень скептически в последнее время относятся к деятельности международных посредников. Израильтяне просто-напросто игнорируют рекомендации и европейцев, и ООН, и американцев, и тем более России. А палестинцы всегда жалуются, что квартет ничего не может, он неэффективен. И на самом деле-то большой эффективности квартета говорить не приходится.
О палестинской проблеме международный обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 18 марта. Аман Тулеев в четвертый раз стал губернатором Кировской области. Его единогласно по представлению президента утвердил местный парламент. Также переутвержден на посту губернатора Тульской области Вячеслав Дудко. Процесс назначения губернаторов был введен в практику 5 лет назад, и вот сегодня Международный институт политической экспертизы обнародовал результаты серьезного исследования. Оно называется «5 лет системы назначения глав регионов». По мнению многих экспертов, отмена выборов глав регионов себя не оправдала. Об этой теме Елена Поляковская.
В опросе, проведенном Международным институтом политической экспертизы, приняли участие более 50 экспертов, близких к власти и независимых. По их мнению, эффективность отбора кандидатов на должность главы региона низка. Обе группы экспертов отметили, что за последний год большую роль стали играть возраст кандидата, новостной фон из регионов, коррупционные скандалы. Тем не менее, скандалы не помешали переназначению приморского губернатора Сергея Дарькина. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что наличие компромата на регионального чиновника делает его более управляемым из центра.
Действительно, назначение Дарькина, он был первым назначенным в 2005 году по новой системе губернатором, оно показало, что вот этот довод, что это поможет бороться с коррупцией против популизма, он абсолютно не имел под собой никаких оснований. Действующая система, она скорее ведет к тому, что здесь в Москве заинтересованы в том, чтобы иметь или большой, или небольшой компромат на каждого чиновника, и в том числе губернатора. Это делает этих чиновников более управляемыми.
Исследование проводилось с целью дать объективную картину современной ситуации в России. Об этом директор Института политической экспертизы Евгений Минченко.
Степень понятности и прозрачности системы все-таки увеличивается. За последние годы стали более-менее понятны критерии, по которым не продлеваются полномочия, по которым выбираются новые кандидаты.
За 5 лет система назначения губернаторов трансформировалась. И сейчас федеральная власть все чаще назначает главами регионов варягов, которые не не столь хорошо знает регион, зато управляемый из центра, считает Николай Петров.
Сейчас мы видим это во все больших масштабах. Кремль перешел к системе назначения варягов, когда из соображений получения максимальной лояльности берется человек, не имеющий никаких связей, никаких корней в регионе, посылается туда, он по определению будет послушен Кремлю, потому что только в этом и заключается его, собственно, база власти. При этом не берется в расчет то, что, увеличивая таким образом лояльность губернатора, Кремль платит за это способностью вот такого губернатора управлять региональными политическими элитами.
Одной из задач, которая, как декларировалось, должна была решить система назначения глав регионов, снижение террористической угрозы. Одним из поводов для отмены выборов губернаторов стал теракт в Беслане. В октябре 2004 года после Беслана социологи Левада-центра отмечали падение рейтинга доверия к региональным лидерам. Сегодняшние опросы показывают другие результаты, говорит научный сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Мы ежемесячно меряем так называемый рейтинг губернаторов. В 2004 году мы зафиксировали минимальное одобрение деятельности губернаторов. Оно даже было отрицательным. Это приходилось на октябрь 2004 года. Здесь трудно говорить о том, и это была непосредственная оценка населением деятельности своих губернаторов, либо это была реакция на ту риторику и на ту политику, которую проводило центральное федеральное руководство, которое, собственно, и использовало события в Беслане как предлог для отмены губернаторских выборов.
По опросу, проведенному Левада-центром в июне 2009 года, 57% граждан выступают за возвращение выборов глав регионов. Против лишь 20%. В условиях кризиса власти выгодно вернуть выборы и таким образом снять с себя ответственность за возможные неудачи в социальной и экономической сферах. Николай Петров.
Когда вводилась система назначения, то это был скорее вопрос о власти. Сейчас в ситуации кризиса это скорее вопрос об ответственности.
Федеральная власть в последнее время демонстративно прислушивается к мнению населения. И в этом директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко видит реальную перспективу возврата выборов губернаторов.
Невозможно дистанцироваться от мнения населения. И тот факт, что одним из критериев назначения губернаторов является его популярность в регионе. И тот факт, что назначаются люди, имеющие электоральную поддержку, как мне кажется, говорит о том, что уделяется больше внимания мнению населения.
Среди наиболее эффективных губернаторов эксперты назвали тех, кто до переназначения прошел через прямые выборы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 18 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Виктор Янукович представил в Симферополе новое правительство Крыма. Почему эксперты заговорили о возможности пересмотра срока вывода российского Черноморского флота из Севастополя? Начала работу Государственная комиссия по подготовке празднования 200-летия победы над Наполеоном, как в царской России отмечали столетие Отечественной войны. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Состоится ли мандариновая революция в Калининграде?
Комментарии экспертов.
Зачем православный банкир из России купил франсуар?
В блогах Свободы.
Фоторепортер Юрий Тимофеев. Почему оппозиционеры такие скучные?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что переговоры с Россией по новому договору о стратегических наступательных вооружениях завершатся в ближайшее время. О прогрессе на переговорах Клинтон заявила на пресс-конференции в Москве после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь США находится в Москве с двухдневным визитом. В Москве задержан 21 сторонник партии «Яблоко» за нарушение правил проведения митинга, сообщает столичное ГУВД. Задержанные представители «Яблока» из Нижегородской и Владимирской областей ехали в Москву на санкционированный митинг против строительства атомной электростанции в Нижегородской области. В городе Фролово, Волгоградской области, мужчина, захвативший в заложники милиционеров райотдела внутренних дел, письмо сдался милицейскому начальству. Местный житель Алексей Мартыненко требовал встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и угрожал взорвать здание РОВД. Взрывное устройство оказалось муляжом, тем не менее переговоры с Мартыненко продолжались больше 3 часов. Общественность Иркутска решила добиваться защиты байкальской природы через Верховный суд России. Иркутское отделение движения «Солидарность» вместе с экологами и общественными деятелями подали в суд заявление, в котором оспаривают постановление правительства, разрешающее сброс в озеро воды с байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Документ был подписан премьер-министром Владимиром Путиным в середине января. Палестинские боевики из сектора Газа выпустили сегодня ракету по территории Израиля. Погиб один человек. Это первый такой обстрел с января 2009 года после окончания израильской военной операции в секторе Газа. Ответственность за нападение взяла на себя небольшая радикальная группировка Ансар Ас-Суна. Израиль заявил, что примет адекватные и жесткие ответные меры. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джош Митчелл вернется в воскресенье в регион, где попытается наладить непрямые израильско-палестинские мирные переговоры.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день, четверг, 18 марта. Сегодня прошла пресс-конференция с представлением ежегодного доклада экспертов информационно-аналитического центра «Сова» под руководством Александра Верховского. Правозащитники, журналисты, представители религиозных организаций в России все чаще становятся жертвами неправомерного применения к ним антиэкстремистского законодательства, констатировали эксперты. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению экспертов, с точки зрения применения антиэкстремистского законодательства в России сложилась довольно парадоксальная ситуация. С одной стороны, правозащитники и исследователи наблюдают заметное сокращение числа жертв российского и неонацистски мотивированного насилия впервые за 6 лет. Не в последнюю очередь это заслуга правоохранительных органов. В то же время растет число людей, которых, как считают правозащитники, привлекают к ответственности за экстремизм незаконно. И сегодня уже можно говорить о масштабной кампании с использованием антиэкстремистских инструментов. Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что антиэкстремистское законодательство написано таким образом, что привлечь к ответственности за разжигание ненависти и вражды при желании можно кого угодно. Само понятие «экстремизм» до сих пор не имеет четкого правового определения, и говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Все сводится в первую очередь к тому, что закон о противодействии экстремистской деятельности, знаменитый, очень широко сформулирован. Его надо сужать, переориентировать на особо опасные, общественно опасные преступления. Все остальные механизмы являются дополнительными, и они избыточно достаточны.
По словам Александра Верховского, представители российских правоохранительных органов умудряются привлекать к ответственности за экстремизм и в том случае, когда деяния никак не попадают под определение экстремизма, даже с учетом представленной в законе формулировки, позволяющей широкое толкование.
Проблема в законе, потому что есть европейская традиция, зафиксированная, так сказать, в Европейской конвенции о правах человека, которая предписывает, чтобы ограничения свободы слова, ну и других свобод, были только необходимыми в демократическом обществе для защиты общественного порядка, там, нравственности, еще чего-то. Вопрос о том, какие необходимы, решает судебная система, но и законодатель, конечно. И существует большая практика, там, в том числе Европейского Суда прав человека, которая как-то нащупывает эту грань. Но определение экстремизма в законе о противодействии экстремизму заведомо шире любых необходимых пределов. Но даже вот этот очень широкий закон, который, как некоторым кажется, по нему можно вообще хоть кого угодно привлечь, тем не менее и его умудряются нарушать, находя какие-то признаки этого определения там, где их вот невозможно смотреть.
Ну, например?
Это запрет на самобольшевистской партии. Я, честно говоря, без симпатии отношусь к этой организации, но надо сказать, что она была запрещена судом, скажем так, в порядке судебной ошибки. К ней были предъявлены претензии, всего 3 эпизода рассматривались в суде, и все 3 эпизода не годятся как основание. Тем не менее, партия была запрещена на основании этих 3 эпизодов, и вот теперь, пожалуйста, довольно много людей уже привлечено к уголовной ответственности просто за факт членства в ней.
Член Общественной палаты России, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что за законодателям следует отказаться от такого определения, как экстремизм, и оперировать другой терминологией.
Это чисто такой политологический термин, не юридический, и в международных правовых нормах действуют такие понятия, как расизм, дискриминация, антисемитизм, ксенофобия, исламофобия и так далее. Надо было оперировать этими понятиями. К сожалению, антиэкстремистское законодательство зачастую используется неправомерно для ограничения прав независимых журналистов, правозащитников, оппозиционных политиков.
Говоря о тенденциях в применении антиэкстремистского законодательства в России, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский отметил, что у правозащитников появились и поводы для оптимизма.
Например, вот раньше была такая популярная практика задерживать разнообразных общественных активистов, там, снимать их с поездов даже, только потому, что они состоят в неких списках подозрительных лиц. Сейчас такого практически нет. Значит, правоохранительная система может отказаться от какой-то сложившейся вроде бы уже такой вот дурной практики. Я надеюсь, что и в этом году тоже какие-то такие позитивные перемены произойдут.
В то время как правозащитники и исследователи говорят об избыточности антиэкстремистского законодательства в России, в Московской городской думе готовится законопроект, предполагающий в частности усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные на почве ксенофобии. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы расскажем о ситуации, которая вполне может быть хорошей иллюстрацией к выводам экспертов Центра «Сова». Суд Новосибирске приговорил художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков, штрафу в 20 тысяч рублей. Лоскутов был задержан в минувшем году. В мае при обыске у него нашли марихуану. Сам он утверждает, что наркотики были ему подброшены. Артем Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
С момента ареста в мае прошлого года 22-летний художник, режиссер и идеолог уличных акций «Монстраций» Артем Лоскутов почти месяц провел в следственном изоляторе. Однако после того, как во многих городах России прошли акции в его поддержку, суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде. И вот сегодня, наконец, судья Дзержинского районного суда Новосибирска Инна Никитина огласила приговор. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта оштрафовать Артема Лоскутова на 20 тысяч рублей. С подробностями мой коллега в Новосибирске Павел Куравский.
Сразу после оглашения приговора Артем Лоскутов заверил меня в телефонном разговоре, что этому делу конец еще не наступил.
Дала оценку судья моим, что якобы они не совпадают с показаниями милиционеров, поэтому являются ложными. Также показания свидетелей защиты. С обвинения в приобретении наркотиков с меня были сняты, потому что там не установлено обстоятельства. Обвинения в хранении были подтверждены. Ввиду того, что я занимаюсь там общественно полезным трудом и вообще характеристики у меня хорошие, суд счел уместным назначить мне наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей. Этот приговор мы с адвокатом будем обжаловать в областном суде. Вот, во-первых, нужно добиться оправдания. Там материалы дела позволяют это сделать, во-первых. Во-вторых, 20 тысяч не хочу платить, а в-третьих, при оправдании я хочу вернуть те деньги, которые были потрачены на адвоката.
Адвокат подсудимого Валентин Демиденко также подтвердил, что в ближайшие дни подаст в Новосибирский областной суд кассационную жалобу. Прокурор Сергей Демин, настаивавший ранее на приговоре сроком 1 год условно, также может потребовать ужесточения меры наказания. Лоскутов был задержан оперативниками Центра по борьбе с экстремизмом вечером 15 мая 2009 года. Ему инкриминировали хранение наркотических веществ без цели сбыта. При задержании в сумке у Артема были обнаружены 11 граммов марихуаны. Лоскутов и его адвокаты утверждают, что пакетик с наркотиками был подброшен при задержании. А истинной причиной возникновения этого уголовного дела стала политическая активность и творческая позиция молодого человека. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Первомайские монстрации, как называет их художник-анархист Артем Лоскутов, и его соратники проводили в Новосибирске несколько лет. Участники акции смешивались с толпой демонстрантов с неожиданными лозунгами «Где я? Как-нибудь так. Контракт – это зло». Именно за это художественное шоу с элементами абсурда, нарушающее смысл идеологического мероприятия, и за свою общественную деятельность Артем был задержан, считают его соратники. Дело новосибирских художников получило широкий резонанс. Вот что о деле Лоскутова думает современный художник Викентий Нилин.
Когда год назад собирали подписи, когда Лоскутова судили за его произведение, я подписался и подписался. подписался бы обеими руками. Судить за произведение нельзя. Теперь, когда человека судят за хранение так называемых легких наркотиков, эта проблема раздваивается на два рукава. Поскольку мы не знаем, действительно ли он эти легкие наркотики хранил и употреблял, то мы не можем и сказать, виноват ли он. Всегда остается вероятность, то ему их подбросили. Но мне бы очень не хотелось здесь выглядеть защитником легких наркотиков. Художник Артем Лоскутов, режиссер, театром которого является сама жизнь. Судья Дзержинского народного суда и администрация Новосибирска являются сейчас фрагментами произведения Артема Лоскутова. Артема Лоскутова победить нельзя, потому что он призвал к себе союзники искусства. При любом исходе дела в суде он оказывается победителем как художник.
Говорил современный художник Викентий Нилин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 марта. Сегодня президент Украины Виктор Янукович Крыму представил новых руководителей автономной республики, а также нового командующего национальными военно-морскими силами Украины. Эксперты предрекают начало нового этапа переговоров о сроках пребывания российских моряков в Севастополе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Смена руководства автономии произошла за день до прибытия на полуостров президента Виктора Януковича. Крымские депутаты уволили по собственному желанию двух регионалов с постов главы Совета министров Виктора Плакиду и спикера парламента Анатолия Гриценко. Последний, согласно президентскому указу, назначен губернатором Херсонской области. Новым же председателем крымского парламента избран лидер местной ячейки партии регионов, президент корпорации «Укрросбуд» Владимир Константинов. А новым премьером – уроженец Донецкой области, депутат Верховной Рады Украины от партии регионов Василий Джарты.
То, что проводила политика предыдущей власти, это геноцид над русскоязычным населением и над его культурой. Я говорю с вами на русском языке. Русскоязычное население будет первично. Но так получилось. При этом мы не должны ущемлять ни греков, ни татар, ни армян, ни евреев, никого. И украинцев в том числе.
Заявил Василий Джарты после того, как депутаты утвердили его главой Совета министров. Представляя в Симферополе новых руководителей Крыма, Виктор Янукович предупредил, что спокойная жизнь у них закончилась, и теперь необходимо начинать коренные реформы во всех сферах жизни. Кадровые перестановки в автономии, которые также коснулись правоохранительных и силовых структур, эксперты связывают с планами партии регионов значительно усилить свои позиции на полуострове. И в этом, по словам руководителя Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, нет ничего удивительного.
Такого рода перемены уже не первый раз происходят в Украине. Можно вспомнить Днепропетровский десант на Киев. Даже было два десанта после прихода Кучмы на пост президента и потом после назначения Лазаренко премьер-министром. И был Донецкий десант в Киев после того, как Янукович стал премьер-министром. И, кстати говоря, и Донецкий это тоже, ведь первый раз пришли в Крым, не сейчас, начали осваиваться в Крыму как раз еще несколько лет назад, после того, как раз как Янукович стал премьер-министром и первый, и второй раз. Но сейчас, похоже, что это носит уже такой системный характер. Но дело не только в том, что они таким образом хотят, ну, извините за такой термин, окучить территорию, но кроме того, надо еще решить проблемы с достаточно статусным трудоустройством людей своей команды. Ну, в данном случае я имею в виду Джарты. Джарты не получил пост в правительстве, на что, в принципе, рассчитывал, поэтому ему нужно было дать достаточную кадровую компенсацию, и это сделали за счет региона, в котором он имеет свои экономические интересы. Ну и, наконец, еще одна проблема, которая решается таким образом. Возможно, рядом назначения, особенно в Севастополе и Пучлоту, учитывается и, скажем так, российский фактор.
В столице автономии Виктор Янукович представил первым лицам Крыма и назначенного им командующим военно-морскими силами Украины Виктора Максимова. Глава государства поручил вице-адмиралу готовиться к проведению в День Победы 9 мая совместного украинско-российского парада в Севастополе. Руководящему составу украинского флота Максимова представил экс-командующий ВМС, министр обороны Украины Михаил Ежель. Продолжает Владимир Фесенко.
Говорят, что и при назначении Ежеля российское мнение учитывалось. Думаю, что, возможно, оно учитывалось и при назначении нового командующего флотом. Я бы все-таки не стал забывать об объективных проблемах, которые существуют. Конечно же, хотя бы внешние символические уступки России, скажем так, снятие конфликтных тем, конфликтных персоналей, да, это очень важно. И это приведет к нормализации отношений, к некому оздоровлению обстановки вокруг Черноморского флота. Но ведь проблемы-то остаются объективные. Я имею в виду нерегулированность многих правовых вопросов, многих финансовых вопросов, в частности, задолженности, которые существуют перед бюджетом со стороны Черноморского флота России, различного рода конфликтные правовые ситуации, связанные с неурегулированностью вопросов аренды, ну и целый ряд других вопросов. Договорная база существует, но многие нормативные правовые вопросы, связанные с этими договорами, не урегулированы по сей день. Я ж не говорю о главной проблеме перспективы пребывания Черноморского флота. Все-таки, как будет решаться проблема 2017 года?
В ходе московского визита 5 марта украинский президент дал понять, что вопрос о пролонгации договора о базировании российского Черноморского флота в Крыму будет решен в интересах как России, так и Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас о яркой книжной публикации. В Москве прошла презентация сборника статей под названием «Молодежные уличные группировки». Это научное издание подготовлено Институтом этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая. Рассказывает корреспондент Свободы Лиля Пальвелева.
Толковых исследований, посвященных неформальным, неофициальным молодежным движениям, в России совсем немного. Многолетние наблюдения привели составителя сборника «Молодежные уличные группировки» кандидата психологических наук Дмитрия Громова к выводу. Представители этих субкультур правильнее всего называть пацанами. И не беда, что слово из разговорной лексики, а в новых контекстах оно вообще стало жаргонным.
Мы стараемся разобраться в том, что же такое вот эта вот уличная пацанская среда. Конечно, пацанская среда – это довольно многообразное, довольно-таки неоднородное социальное образование. С середины 80-х годов появилось само название «пацаны». Себя так называют, да, там, типа «мы пацаны». Когда хочется подчеркнуть высокий статус пацана, говорится «серьезные пацаны», «реальные», «конкретные», «четкие» и так далее. Где-то в разных регионах, между прочим, по-разному. То есть в некоторых регионах вас поправят сразу. Да, ты серьезный пацан, скажет «нет, я ровный пацан» или «четкий пацан».
По словам Дмитрия Громова, в книге рассматриваются явления, сформировавшиеся в 50-е годы 20 века и в измененном виде, дошедшие до наших дней.
Почему именно этот период? По той причине, что все-таки раньше, хотя подобного рода слой городской агрессивной, скажем так, молодежи существовал, по крайней мере, с конца 19 века, но вот так вот, чтобы рассматривать именно как стабильно, поступательно развивающееся социальное образование, можно только, я думаю, с 50-х, потому что до этого была война, все было по-другому, и когда, собственно, ситуация в стране стабилизировалась, мы действительно видим относительно стабильное общество. Поскольку в советские времена не было каких-либо средств коммуникации, обмена информацией такого типа, то очень показательно, что в разных регионах Советского Союза образовалась вот такая вот пацанская среда. И действительно, сравнивая материал, поступающий из Улан-Удэ, из Новосибирска, с материалом, скажем, Москвы, Подмосковья, Ленинграда, Украины, видит, что он совпадает в каких-то мелких деталях, таких как моральный кодекс пацана, например, или ритуалы начала драки, построение иерархии. То есть множество вот таких вот параметров уличных группировок действительно одинаковые. Должны быть какие-то общие социальные институты, которые, собственно, позволили одновременно сформироваться вот таким вот объединением.
Причин и истоков множество, и прежде всего здесь следует иметь в виду социальную среду. защиту?
Прежде всего, я думаю, что это крестьянская среда, потому что города формировались из выходцев из села. Это, конечно, криминальная среда, хотя, в отличие от многих, я считаю, что это был не главный фактор. Думаю, что это фронт, то есть фронтовые традиции, потому что действительно мужчины того времени, взрослые, прошли в большинстве своем школу войны, и они привнесли определенные знания молодежи. Думаю, что традиции советского спорта тоже не последнее место занимали. И постепенно вот эта вот уличная среда развивалась в 60-е, 70-е, начало 80-х годов.
В некоторых случаях это были вполне лояльные друг другу и власти сообщества, а в некоторых они становились криминальными. Так, говорит Дмитрий Громов, братки 90-х – это подросшие пацаны прежних лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Простите. Началась подготовка к празднованию 200-летия Победы России в Отечественной войне 1712 года. Первое заседание, специально созданное по всему поводу Государственной комиссии, прошло в здании музея «Панорама Бородинская битва». Масштабные торжества по случаю победы над Наполеоном устраивались в России по каждому крупному юбилею. К столетию, в 1912 году, например, были построены 4 храма, установлены десятки памятников и обелисков. К 150-летию открыли музей «Бородинская панорама», воссоздали триумфальную арку и сняли фильм «Гусарская баллада». Теперь будут выпускать энциклопедию войны с Наполеоном, а также устраивать реконструкции сражений и парады. Это все обойдется почти в 2,5 миллиарда рублей. В районе Бородинского сражения проведут реконструкцию батареи Раевского и Шевардинского редута, где располагались основные силы французской армии. Также планируют снести поселок Бородинское, который расположен прямо на поле сражения. Об этом Радио Свобода рассказал заместитель директора Бородинского военно-исторического музея-заповедника Александр Горбунов.
В первую очередь воссоздание дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино, который был построен в 839 году императором Николаем I и который фашистские войска сожгли в 1942 году, когда отступали. Туда мы собираемся разместить там наше фондохранилище, перевести некоторые наши службы из Спасо-Бородинского монастыря, в котором они в настоящее время находятся. Второй пласт – музеификация центральной части Бородинского поля и района Шевардинского редута, реставрация ландшафта, максимально приближенного к 1812 году, такая возможность есть. И будут созданы особые такие мемориально-ландшафтные экспозиции батареи Раевского, предполья батареи Раевского, Шевардино. В связи как раз с музеификацией батареи Раевского, центра поля, да, возник вопрос и о ликвидации поселка, который здесь располагается с 1947 года. Вопрос этот неоднократно ставился еще в 60-е годы, в 70-е годы, но вот по разным причинам не получалось, чтобы сотрудников музея, которые здесь живут, переселить в новое место, построив им, естественно, новое благоустроенное жилье. Тот поселок, который сейчас, он формально не признан аварийным, на самом деле это щитовые дома, которые без каких-либо удобств, с научной точки зрения это совершенно обоснованно, воссоздать территорию эту, как это было, вот пространство, поле, по которому наступали французские войска конкретные к батарее Раевского, это был бы, конечно, вот идеальный вариант. Естественно, мне казалось, что это само собой разумеющееся, что прежде чем сносить поселок, должно быть построено благоустроенное жилье для сотрудников. Там вопросы даже упираются не в деньги, а такие вот процедурные разные дела, ведомственные, кто должен строить, кто выделяет землю. Корреспонденция масса появилась, там на развалинах поселка собираются построить мемориалы и прочее. Это не так. Просто это место, это очень хорошая обзорная точка. Вот, и такой же, вот, как в Шевардино, так и в центре поля, мы здесь собираемся устроить для таких мемориальных комплексов. Один посвящен русской армии, вот у батареи Раевского, с перечислением всех полков, которые сражались на Бородинском поле. А у Шевардинского редута такой же комплекс, связанный с Великой армией Наполеона.
Говорил Александр Горбунов о войне 1812 года я беседую с петербургским историком Яковом Гурдиным. Отечественная война 1812 года, сложившийся ее канонический образ, он был всегда или есть какие-то еще неизвестные фрагменты той войны, разные трактовки ученых, которые беспокоят, будоражат общественное сознание?
Да, разумеется, все не так просто. Война 12-го года стала предметом изучения очень тщательного. Последние десятилетия, сравнительно недавно, В 88-м году, это уже перестроечные времена, вышла такая, в общем, новаторская книга историка Троицкого, 1812 год, Великий год России, где многое трактуется, так сказать, по-другому и рассматривается объективно, и Бородинское сражение, без всякого, естественно, умаления достоинства русской армии. Вышла замечательная совершенно книга историка покойного уже, к сожалению, Андрея Тартаковского, «Неразгаданный Барклай», где анализируется на огромном материале стратегия Барклая-де-Толли, так называемый «Скифский план», и вообще вся ситуация первого этапа войны совершенно по-новому, в общем, выглядящая. Как и всякое такого масштаба события, война 1812 года еще долго будет оставаться предметом изучений, споров. Понятно, что победила Россия в этой войне. Но в второстепенных вещах, там в нюансах, может быть еще много существенного и интересного.
А что вот может быть существенного и интересного, и в каких нюансах?
Скажем, позиция нашего национального героя, который считается победителем Наполеона, не без оснований, хотя это было подготовлено все Барклаем, Михаил Илларионович Кутузов. Кутузов был не только действительно выдающимся полководцем, безусловно, но он был и дипломатом, и, так сказать, таким придворным политиком, и вообще человеком широкого взгляда. Его позиция после начала отступления Наполеона очень существенно отличалась от позиции большинства русского генералитета. Он вообще не был сторонником войны в Европе. Он считал, что нужно изгнать Наполеона из России и предоставить европейским народам, так сказать, решать свои проблемы. В этом был, я бы сказал, безусловный резон, потому что Наполеон, конечно, после катастрофы в России, конечно, не остался бы этим мощным властелином судьбы, как писал Пушкин о нем. И Кутузов, очевидно, как можно догадываться, вот именно как политик и дипломат, считал, что наполеоновская Франция, она должна существовать как противовес другим европейским державам, чтобы было равновесие. Наличие наполеоновской Франции, которая была бы ограничена основными, так сказать, границами Франции, была бы с точки зрения не только Кутузова, но, я думаю, еще и довольно многих, полезна. Не было бы Священного Союза, не было бы вот этой сверхидеи Александра, а потом Николая, о гегемонии Российской империи в Европе, которая восстановила против России, в общем, почти все европейские государства и кончилась Крымской войной и катастрофой для России, и военной, и экономической. Вот этот аспект очень, как мне кажется, любопытен.
Любые крупные юбилеи Отечественной войны 1812 года в России при любых режимах, хоть коммунистическом, хоть царском, отмечались с большой помпой, прежде всего потому, что эта война свидетельство единения народа, царя, армии в одном порыве, отечественном, освободительном порыве. Это так на самом деле?
Без всякого сомнения. Вот это действительно была Отечественная война. Существующая идея о том, что если бы Наполеон заявил об отмене крепостного права, то русское крестьянство восстало бы и приняло его сторону, оно не имеет под собой никакой почвы. Это действительно была Отечественная война, момент единения действительно и народа, и либерального дворянства, и, так сказать, императорской власти. Это был совершенно уникальный момент, который, к сожалению, власть потом упустила, не использовала для возможных реформ.
Задам еще один такой полушуточный вопрос. Получается, сейчас мне в голову пришло, что единение народа и власти во имя высокой цели в России случается раз в 200 лет примерно. Вот 1612 год, 1812 год, и вот 200-летие очередное. Следует ожидать единения или нужен захватчик обязательно?
Видите, скажем, момент вот такого единения был действительно и в 1914 году. Это так называемый патриотический угар, как его потом в советское время называли. Да, для того, чтобы произошло действительно органичное единение, нужна какая-то или внешняя сила, или опасность внутренней катастрофы. К сожалению.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Верой Володиной, были историки Яков Гордин и Александр Горбунов. Началась подготовка к празднованию 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года. Вот так обстояли дела. В четверг, 18 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. Микрофон этот час у меня был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров» и сегодня в российском выпуске Марины Тимашевой спектакль «Танина Гуэра» в театре на Таганке. Репортаж. Всего доброго.